Уже ранним утром зазвучала веселая увертюра к предстоящей экскурсии. Первое, что я услышал, когда проснулся в своей чистенькой, ярко освещенной солнцем комнате, были смеющиеся голоса. Я подошел к окну и увидел огромный дорожный экипаж старой княгини, окруженной глазеющей дворней, по-видимому, его еще ночью выкатили из каретного сарая. Это был великолепный музейный экземпляр, сделанный лет 100 или даже 150 назад в мастерской венского придворного каретника по заказу одного из предков княгини. Массивные колеса несли на себе кузов, защищенный от толчков искусно поставленными рессорами и разрисованный наивными пасторальными сценками и античными аллегориями в стиле старинных обоев. Некогда живые краски заметно выцвели и потускнели. Внутри обитой шелком кареты имелись хитроумные приспособления и всякого рода удобства в виде откидных столиков, зеркалец и парфюмерных флаконов. Во время поездки мы получили возможность детально ознакомиться с ними. Гигантская игрушка минувшего века производила впечатление чего-то нереального, маскарадного, но именно это и вызывало то веселое карнавальное настроение, с которым слуги и дворня приводили в готовность тяжеловесный корабль проселочных дорог. Машинист сахарного завода с особым рвением смазывал колеса и стучал молотком по железным ободам, пробуя их на прочность, а старый ёнок, бывший кучер, с достоинством поучал дворовых слуг, которые запрягали четверку лошадей, украшенных пышными султанами, словно для свадебного кортежа. Облаченный в выцветшую княжескую ливрею, ёнок с поразительной быстротой передвигался на подогреческих ногах и объяснял, что к чему молодежи, которая умела кататься на велосипедах и управлять мотором, но не имела понятия о том, как запрячь четверку цугом. Тут же ёнок подробно растолковал повару еще накануне вечером, насколько необходимо для поддержания чести дома, чтобы во время пикника на лоне природы, будь то на лугу или в самом отдаленном уголке леса, закуска была сервирована так же пышно и безукоризненно, как и в столовой усадьбы. И вот сейчас под его присмотром слуга укладывал камчатные скатерти, салфетки и столовое серебро в украшенные гербами футляры из бывших княжеских кладовых. Лишь после того, как все было погружено, сияющий повар в белоснежном колпаке получил наконец разрешение нести провизию, жареных цыплят, ветчину, паштеты, свежеиспеченные булки и целую батарею бутылок, предусмотрительно обернутых соломой, дабы они не пострадали от ухабов на проселочных дорогах. За сервировку стола отвечал помощник повара, молодой парень, который должен был занять место на запятках, там, где в прежние времена рядом с ливрейным лакеем стоял княжеский гайдук в шляпе с яркими перьями. Благодаря всем этим церемониям подготовка к отъезду приобрела характер веселого театрального представления, а так как весть о необыкновенной экскурсии быстро облетела окрестности, то наш импровизированный спектакль не испытывал недостатка в зрителях. Из ближайших деревень пришли крестьяне в ярких воскресных костюмах, из соседней богадельни притащились сморщенные старушки и седенькие старички с неизменными глиняными трубками в зубах. Но наибольший интерес проявляли босоногие ребятишки, сбежавшиеся со всей округи. Зачарованные происходящим, они не сводили глаз с разукрашенных лошадей и кучера, уверенно державшего в своей старческой, но еще крепкой руке, длинные замысловато переплетающиеся вожжи. Не меньший восторг вызывал у них пишта, которого все привыкли видеть в синей шоферской форме. Сейчас он стоял в старинной княжеской ливрее, держа наготове серебряный охотничий рог, чтобы дать сигнал к отправлению. Выйдя после завтрака в аллею, мы не без удовлетворения отметили, что выглядим гораздо менее торжественно, чем парадная колесница и выреженные лакеи. Кикишфальва даже казался смешным, когда он, похожий в своем неизменном сюртуке на черного аиста, прошагал на негнущихся ногах к украшенной чужими гербами карете. Юных дам хотелось бы видеть в костюмах эпохи рококо, напудренные парики, мушки на щеках, пестрые веера в руках. Да и мне самому скорее бы подошел белоснежный верховой костюм времен Марии Терезии, чем голубой уланский мундир. Но и без этого маскарада глазам собравшихся открылось достаточно помпезное зрелище, когда мы, наконец, заняли свои места в неуклюжем ящике на колесах. Пишта поднес к губам охотничий рог, и над толпой, возбужденно кричавший и махавший руками, разнесся чистый высокий звук. Бич, взвившись в воздух и описав огромную петлю, хлопнул точно выстрел. Громоздкая карета рывком двинулась с места, и мы, смеясь, попадали друг на друга, но мгновение спустя наш доблестный кормчий ловко направил четверку лошадей в распахнутые ворота, которые вдруг показались пугающе узкими, и мы благополучно выбрались на шоссе. Неудивительно, что на всем пути нас провожали не только любопытные, но и почтительные взгляды. Уже десятки лет в округе никто не видел княжеской четверки, и ее неожиданное появление показалось крестьянам чуть ли не сверхъестественным событием. Возможно, они думали, что мы едем ко двору, или что прибыл сам император, или случилось еще что-нибудь невероятное, так как повсюду точно ветром сметало шапки с голов, а босоногая детвора бежала за нами с восторженными криками. Когда навстречу попадалась груженная сеном телега или легкая бричка, ее владелец проворно спрыгивал с кузел и, сняв шапку, придерживал своих лошадей, уступая нам путь. Мы были полновластными хозяевами дороги, нам принадлежало все, как во времена феодалов, и эта прекрасная тучная земля с волнующимися нивами, и животные, и люди. Правда, наша гигантская коляска не была приспособлена для быстрой езды, но зато мы имели возможность ко многому приглядеться и волю посмеяться, и этим в полной мере воспользовались обе девушки. Юность всегда находит очарование во всем новом и необычном, а в последнем у нас недостатка не было. Нелепая карета, подобострастная почтительность, с какой люди встречали наш старомодный выезд, и десятки других мелких происшествий пьянили обеих девушек не меньше, чем солнце и воздух. Особенно Эдит, которая уже несколько месяцев не выходила по-настоящему из дома, шумно радовалась чудесному летнему дню, искрясь безудержным весельем. Первую остановку мы сделали в небольшой деревеньке, когда колокола зазвонили к воскресной службе. С разных концов по узким полевым тропкам к церкви спешили запоздавшие, над высокой пшеницей виднелись лишь черные шелковые шляпы мужчин и яркие расшитые чепцы женщин. Цепочки людей среди волнующегося моря золотых колосьев издали напоминали ползущих гусениц. Когда наша карета, распугав встревоженно гогочущих гусей, въехала на пыльную главную улицу, колокола смолкли, воскресная служба началась. И тут Эдит, совершенно неожиданно, потребовала, чтобы мы прослушали мессу. Трудно описать переполох, вызванный в деревне тем, что необычный экипаж остановился на скромной рыночной площади, и что магнат, которого здесь знали лишь понаслышке вместе со своей семьей, к ней, по-видимому, причисляли и меня, изъявил желание помолиться в деревенской церкви. Служка выбежал нам навстречу, словно бывший канец был настоящим князем Арашваром, и угодливо доложил, что священник подождет с началом мессы. Почтительно склонив голову, люди расступались перед нами и растроганными взглядами провожали Эдит, которую вели, поддерживая с двух сторон Йозеф и Илона. Простых людей всегда поражает, когда они видят, что судьба осмеливается наносить жестокие удары и богачам. По рядам пронесся шепот, несколько женщин куда-то побежали и вскоре вернулись с подушками, чтобы больная могла устроиться поудобнее, разумеется, на передней скамье, которую тут же освободили. Казалось даже, что священник из-за нашего присутствия начал службу по-особому торжественно. Меня сильно взволновала трогательная простота этой маленькой церкви. В звонком пении женщин, грубовато и неловко поддерживаемом мужчинами, в наивных голосах детей, звучала чистая, идущая от сердца вера. Воскресные мессы в соборе святого Стефана или в церкви августинцев, к которым я привык с детства, бывали величественней, но им недоставало того, что я услышал здесь. Однако мое собственное молитвенное настроение сразу же пропало, когда я случайно взглянул на сидевшую рядом Эдит. Она молилась с таким неистовым жаром, что мне стало страшно. Никогда прежде не замечал я в ней ни малейшего намека на набожность, но тут я оказался очевидцем молитвы, которая не могла быть привычкой, как у многих. Наклонив голову и вцепившись руками в скамью, девушка словно боролась с ураганным ветром. Уйдя в себя и бессознательно бормоча вместе со всеми слова молитвы, она производила впечатление человека, решившего во что бы то ни стало, полным напряжением всех сил, добиться желаемого. Временами я чувствовал, как дрожит темная церковная скамья. Мертвое дерево отзывалось на безудержный трепет молитвенного экстаза. Я тотчас понял, что Эдит просила Бога о чем-то определенном, Она чего-то хотела от него, и нетрудно было догадаться, чего именно жаждала парализованная девушка. Когда после окончания службы мы усадили Эдит в карету, она еще долго оставалась целиком погруженной в себя. Она больше не поглядывала с радостным любопытством по сторонам. Казалось, эти полчаса ожесточенной внутренней борьбы опустошили и утомили ее. Молчали, разумеется, и мы. Так в навевающей дремоту тишине мы подъехали перед самым полуднем к конному заводу. Как и следовало ожидать, здесь нам устроили торжественную встречу. Парни из ближайших деревень, явно предупрежденные о нашем приезде, моментально вскочили на необъезженных лошадей и диким галопом вылетели нам навстречу, будто живая иллюстрация к арабским сказкам. Любо было смотреть на них. Опаленные солнцем лица, рубахи на выпуск, широкие белые штаны, развивающиеся яркие ленты на низко надвинутых шляпах. С веселым гиканьем неслись они на неоседланных лошадях, словно орда бедуинов, готовая растоптать нас копытами. Уже тревожно придали ушами наши коняги, уже старый ёнок, упершись ногами изо всех сил, натягивал вожжи, как вдруг раздался чей-то свист. Дикая конница ловко построилась в колонну, и озорной эскорт проводил нас к дому управляющего заводом. Мне, опытному кавалеристу, было здесь на что посмотреть. Девушкам показали новорожденных жеребят, и они, не переставая, восторгались тем, как пугливые, но любопытные животные, еще не твердо державшиеся на длинных тонких ногах, тыкались глупыми мордами в протянутый им сахар. Пока мы все предавались столь интересным занятиям, повар под заботливым руководством Йонака накрыл роскошный стол на свежем воздухе. Вино оказалось вкусным и крепким, и вскоре наше веселье стало безудержным. Никогда еще мы не болтали так дружески непринужденно. В эти часы, светлые, как голубой шелк раскинувшегося над нами безоблачного неба, мое настроение ни разу не омрачилось мыслью о том, что хрупкую девушку, которая смеялась от всего сердца громче и веселее всех нас, я прежде видел страдающей и отчаявшейся, или что пожилой человек, который как настоящий ветеринар осматривал лошадей, шутил с конюхами и совал им чаевые, всего лишь два дня назад, обезумев от страха, подстерегал меня ночью в саду. Да и я самого себя едва узнавал. Такую легкость ощущал я во всем теле. После обеда, пока Эдит отдыхала в комнате жены управляющего, я попробовал объезжать лошадей. Я скакал по лугам наперегонки с молодыми парнями и, дав волю коню и самому себе, испытывал неведомое мне до сих пор ощущение свободы. Ах, если бы можно было остаться здесь среди широкого раздолья, никому не подвластным, вольным, как птица. Мое сердце слегка сжалось, когда донесся, я успел ускакать очень далеко, зов охотничьего рога, напомнивший, что мне пора возвращаться. Предусмотрительный ёнок выбрал для обратного пути другую дорогу, очевидно, не только ради разнообразия, но и потому, что она проходила через небольшой лесок, тень которого сулила прохладу. И так уж счастливо складывалось все в этот удачный день, что здесь нас ждал еще один последний, самый неожиданный сюрприз. Въехав в маленькую деревушку, насчитывавшую не более 20 дворов, мы увидели, что ее единственная улица забита пустыми повозками. Мы остановились в ожидании, пока освободят дорогу, но странно, вокруг не было ни души, все как сквозь землю провалились. Причина загадочного и слишком уж воскресного безлюдья вскоре выяснилась. Едва огромный бич в умелой руке Йонака со звуком пистолетного выстрела рассек воздух, как сразу же сбежались люди. Оказалось, что в деревне справляли свадьбу. Сын местного богатея женился на бедной родственнице из другого села. С противоположного конца улицы, где находилась рига, специально убранная для танцев, примчался отец жениха. Запыхавшийся толстяк побагровел от усердия, приветствуя нас. Кто знает, может, он и впрямь вообразил, будто всем известный владелец усадьбы Кикишфальва вознамерился почтить своим присутствием свадебное торжество и ради этого нарочно велел запрячь экипаж четверкой, а может, просто из тщеславия решил использовать наш случайный приезд, чтобы лишний раз поважничать перед односельчанами. Так или иначе, пока расчищали дорогу, он, не переставая кланяться покорнейше, просил господина фон Кикишфальву и других господ сделать милость пожаловать к столу и осушить за здоровье молодых чарку доброго венгерского вина из его собственного погреба. Мы же со своей стороны были в слишком хорошем расположении духа, чтобы ответить отказом на подобное приглашение. Эдит осторожно вывели из кареты, и мы, сопровождаемые удивленными взглядами и перешептыванием, словно триумфаторы прошествовали сквозь расступившуюся толпу в импровизированный танцевальный зал. В обоих концах Риги возвышались помосты из досок, положенных на пустые пивные бочки. На правом помосте за длинным столом, накрытым белым домотканым холстом и обильно уставленным бутылками и блюдами, восседали новобрачные, а рядом с ними ближайшие родственники и, конечно, местная знать, священник и жандарм. Слева устроились музыканты, усатые цыгане весьма романтической наружности, скрипки, контрабасы, цимбалы. В центре на утрамбованной площадке тока, предназначавшейся для танцев, толпились остальные гости, а детвора, для которой не нашлось места в переполненном помещении, заглядывала в дверь или, забравшись в качестве безбилетных зрителей на стропила, сидела там, болтая ногами. Разумеется, родственники победнее тотчас же ретировались, освободив места для нас на почетном помосте, и мы, к удивлению окружающих, не ожидавших такого от высокопоставленных гостей, непринужденно уселись за стол вместе со всеми. Спотыкаясь от волнения, отец жениха сам принес огромный кувшин с вином, наполнил до краев кружки и гаркнул тост за здоровье господина фон Кекешвальвы, тотчас же подхваченный многоголосым эхом, прокатившимся чуть ли не по всей улице. Затем он подтащил к нам своего сына и его молодую супругу. Застенчивая, несколько широковатая в бедрах девица выглядела очень трогательно в ярком праздничном наряде и белом миртовом венке. Покраснев от смущения, она неумело сделала книксен Кекешвальве и почтительно поцеловала руку Эдит, которую это явно растревожило. Юные девушки всегда ощущают смятение при виде свадебной церемонии, ибо в такие минуты душой их овладевает таинственное чувство солидарности пола. Зардевшись, Эдит притянула к себе новобрачную, потом, словно опомнившись, сняла с пальца кольцо, старинное, тонкое, не очень дорогое, и отдала его девушке, совершенно растерявшейся от этого неожиданного дара. Молодая испуганно посмотрела на свекра, как бы спрашивая у него разрешения принять такой драгоценный подарок, и едва тот с важностью кивнул в знак согласия, разразилась счастливыми слезами. И снова на нас хлынул поток встревоженной благодарности. Со всех сторон теснились люди, простые и не избалованные судьбой. Никто из них не осмеливался заговорить с благородными господами, хотя всем им хотелось, это было видно по их взглядам, чем-нибудь выразить свою признательность. Старая хозяйка, плача от радости, сновала в толпе от одного к другому, ничего не видя перед собой, совершенно ослепленная честью, которая выпала на долю ее сына, а сам жених в полном замешательстве таращил глаза то на невесту, то на нас, то на свои начищенные до блеска сапоги бутылками. Мы уже начали испытывать неловкость, когда Кекешвальва нашел самый разумный выход из создавшегося положения. Сердечно пожав руку хозяину, жениху и нескольким почетным гостям, он попросил их не прерывать праздник из-за нас. «Пусть молодые люди танцуют и веселятся сколько душе угодно, нам это доставит самое большое удовольствие». Он подозвал первого скрипача, который, держа инструмент под мышкой, застыл в почтительном поклоне и, бросив ему кредитку, велел начинать. Должно быть, кредитка была не маленькой, потому что парень, как ужаленный, бросился к эстраде, моргнул музыкантом, и все четверо ударили по струнам с удалью, свойственной лишь венграм и цыганам. При парном же аккорде цимбал всеобщую скованность как рукой сняло. Моментально образовавшиеся пары пустились в пляс, еще более бурный и неистовый, чем прежде, ибо с неосознанным тщеславием парни и девушки стремились показать нам, как умеют танцевать настоящие венгры. Минуты не прошло, как весь зал, в котором только что царило благоговейное молчание, превратился в сплошной вихрь подпрыгивающих, взлетающих, разгоряченных тел. Даже на нашем столе каждый такт отдавался звоном кружек. С таким жаром и самозабвением отплясывала воодушевившаяся молодежь. Эдит блестящими глазами смотрела на эту сутолоку. Неожиданно она дотянулась до моей руки. «Вы тоже должны танцевать», — приказала она. На мое счастье, невеста еще не была втянута в общий водоворот. По-прежнему растерянная, она не сводила глаз с подаренного кольца. Когда я поклонился ей, приглашая на танец, она зарделась, смущенная столь высокой честью, но охотно последовала за мной. Наш пример придал смелости жениху. Настойчиво подталкиваемый своим отцом, он решился пригласить Илону. И вот уже цимбалист, словно одержимый, набрасывается на свой инструмент, а первый скрипач, черноусый дьявол, еще безжалостнее терзает струны скрипки. Я уверен, что здесь никогда не видели и не увидят больше такой бешеной пляски, как на этой свадьбе. Но рок изобилия, из которого на нас сыпались всевозможные сюрпризы, еще не опустел. Соблазненная богатым подарком, сделанным невесте, к помосту протиснулась старуха-цыганка, одна из тех, без которых редко обходятся подобные празднества, и стала горячо уговаривать Эдит, чтобы она позволила погадать ей по руке. Эдит смутилась, ее овладело любопытство, но она стеснялась принимать участие в шарлатанстве на глазах у стольких зрителей. Я быстро пришел ей на помощь, деликатно оттеснив от стола господина фон Кекешфальву и всех остальных, чтобы никто не мог подслушать ни слова из таинственных пророчеств. Теперь уж любопытным не оставалось ничего другого, как, посмеиваясь, издали наблюдать за происходящим. Опустившись на колени и бормоча какую-то тарабарщину, гадалка взяла руку Эдит и принялась изучать ее. Вряд ли кто в Венгрии не знает уловки, к которой постоянно прибегают эти искусительницы. Чем заманчивее предсказание, тем щедрее награда. Однако Эдит, к моему удивлению, казалась взволнованной тем, что хриплой скороговоркой нашептывала ей старая корга. Я заметил, как затрепетали ее ноздри, что всегда бывало у нее признаком нервного возбуждения. Эдит внимала, наклоняясь к старухе все ниже и ниже, и то и дело испуганно оглядывалась, не подслушивает ли кто. Наконец она подозвала отца и что-то повелительно сказала ему, после чего он, как всегда, покорно полез в карман сюртука и сунул цыганке несколько кредиток. Очевидно, это была по деревенским понятиям очень большая сумма, потому что жадная старуха, как подкошенная, упала на колени и быстрыми движениями стала гладить парализованные ноги Эдит, бормоча непонятные заклинания и покрывая безумными поцелуями подол ее платья. Потом она вдруг кинулась прочь, словно испугавшись, что у нее отнимут неожиданно доставшееся ей богатство. «Теперь пойдемте», – торопливо шепнул я господину фон Кекешфальве, заметив, как побледнела Эдит. Я позвал Пишту, и он помог Илоне отвести к экипажу девушку, с трудом переставлявшую свои костыли. Музыка тотчас смолкла. Всем хотелось сказать на прощание доброе слово и помахать вслед рукой. Музыканты, окружив карету, сыграли последний туш, а вся деревня прокричала троекратное «Ура!». Старому Йонеку стоило немалых усилий успокоить лошадей, отвыкших от подобного шума. Я с тревогой посматривал на Эдит, сидевшую в карете напротив меня. Она дрожала всем телом, казалось, что-то сильно угнетало ее. Неожиданно она разрыдалась. Но это были слезы счастья, она то смеялась, то плакала. Несомненно, хитрая цыганка напророчила ей скорое выздоровление, а может быть, и еще что-нибудь приятное. Но плачущая нетерпеливо отмахивалась от всяких расспросов. «Ах, оставьте! Оставьте же меня!» Она как будто находила какое-то странное удовольствие в пережитом ею душевном потрясении. «Оставьте, оставьте же меня!» Снова и снова повторяла Эдит. «Я знаю, что она обманщица, эта старуха. Я прекрасно знаю это сама. Но почему бы не поглупеть на минутку? Почему бы разок не поверить в обман?» Был уже поздний вечер, когда мы въехали в ворота усадьбы. Все упрашивали меня, чтобы я остался ужинать, но мне не хотелось. Я почувствовал, что на сегодня с меня более чем достаточно. Весь этот долгий золотой летний день я был совершенно счастлив, а любое еще только испортило бы это ощущение. Лучше пойти сейчас домой по знакомой аллее, с душой умиротворенной, как летний воздух после знойного дня. Главное, ничего больше не желать. Лучше с благодарностью вспоминать и обдумывать все, что было. Итак, я распрощался раньше обычного. Звезды сияли, и мне чудилось, что они сияют для меня. Над темнеющими полями чуть слышно дул ветерок, напоенный тысячами запахов, и мне чудилось, что его песня предназначена мне. Я находился в том состоянии, когда от избытка чувств все и природа, и люди, кажется хорошим и вызывает восторг. Когда хочется обнять каждое дерево и гладить его, словно тело любимой. Когда хочется войти в каждый дом, подсесть к незнакомым людям и поведать им все, что у тебя на сердце. Когда в груди становится слишком тесно от переполнивших ее чувств, и ты жаждешь излить душу, отдать всего себя, только бы с кем-то поделиться, кого-то одарить избытком своего счастья. Когда я наконец добрался до казармы, мой денщик стоял, дожидаясь меня у дверей комнаты. Впервые я заметил, сегодня я все воспринимал словно впервые, какое преданное круглое румяное лицо у этого деревенского парня. «Надо его чем-нибудь порадовать», — подумал я. «Пожалуй, дам-ка ему денег на пару кружек пива. Пусть угостит свою девушку. Отпущу его сегодня погулять, и завтра, и послезавтра». Я уже полез было в карман за серебряной монетой, но тут он вытянул руки по швам и доложил. Прибыла телеграмма для господина лейтенанта. «Телеграмма?» Мне сразу стало не по себе. Кому я понадобился в этом мире? Только плохие вести могли так спешно разыскивать меня. Я быстро подошел к столу, на котором лежало загадочное послание. Непослушными пальцами вскрыл четырехугольный запечатанный конверт. Полтора десятка слов с предельной ясностью сообщали. «Завтра вызван Кикишфальву, ТЧК. Предварительно должен непременно увидеться с вами, ТЧК. Жду 5 часам в тирольском погребке, ТЧК. Кондор». Что, будучи даже сильно пьяным, можно мгновенно протрезветь, мне уже однажды довелось испытать на себе. Это случилось в прошлом году на прощальной вечеринке в честь одного нашего товарища, который женился на дочери богатого фабриканта из Северной Богемии и перед свадьбой устроил для нас роскошный ужин. Славный парень и впрямь не поскупился. Он выставлял батарею за батареей, сначала крепчайшее темно-красное бордо, и под конец такое обилие шампанского, что сообразно темпераменту каждого, одни из нас расшумелись, другие расчувствовались. Мы обнимались, хохотали, пели и орали во все горло, мы беспрерывно чокались друг с другом, опрокидывая коньяки и ликеры рюмку за рюмкой, дымили трубками и сигарами. В душном зале повисла густая пелена табачного дыма, и сквозь сизый туман никто и не заметил, что за окнами уже стало светать. Было, вероятно, 3 или 4 часа утра, многие уже не могли усидеть на стульях. Тяжело навалившись на стол, они смотрели мутным осоловевшим взглядом, когда провозглашался очередной тост. Если кому-нибудь нужно было выйти, он, шатаясь и спотыкаясь, брел к двери или мешком валился на пол. У всех давно уже заплетались языки. Тут внезапно распахнулась дверь, и полковник, о нем еще будет речь впереди, брецая шпорами, вошел в зал. Но среди общего гвалта его заметили или узнали лишь немногие. Он резко шагнул вперед и, ударив кулаком по грязному столу так, что зазвенела посуда, властным громовым голосом скомандовал «Тихо!». В одно мгновение наступила полная тишина. Даже самые захмелевшие заморгали глазами и обрели способность соображать. Полковник коротко сообщил, что утром неожиданно прибывает с инспекцией командир дивизии. Он выразил надежду, что все будет в порядке, и никто из нас не опозорит полк. И тут произошло нечто странное. Все мы разом пришли в себя. Винный угар улетучился, словно внутри нас распахнулось какое-то окошко, бессмысленные физиономии преобразились, стали сосредоточенными. Услышав призыв долга, все моментально подтянулись, и через 2 минуты за столом уже никого не осталось. Каждый ясно и точно знал, что ему делать. Дали сигнал к побудке, забегали вестовые, спешно еще раз выскребли и надраили все до последней пуговицы, и через несколько часов гроза миновала, инспекция прошла без сучка и задоринки. Едва я вскрыл телеграмму, как столь же молниеносно с меня слетел хмель сентиментальных грез. В одну секунду я осознал то, в чем не хотел себе признаваться. Все мои недавние восторги были ничем иным, как опьянением ложной надеждой, и что я, поддавшись злополучному состраданию, ввел в заблуждение других и самого себя. Я сразу же понял. Этот человек явился, чтобы призвать меня к ответу. Настало время расплачиваться за иллюзии собственные и чужие. С пунктуальностью нетерпения я уже за четверть часа до назначенного срока стоял у погребка. Ровно в 5 в экипаже, запряженном парой лошадей, подъехал с вокзала Кондор и сразу же направился ко мне. «Вы точны, это превосходно», — начал он без обиняков. «Я знал, что на вас можно положиться. Лучше всего нам, пожалуй, забраться в тот же уголок. Наш разговор не для посторонних». Мне бросилось в глаза, что от его обычной флегматичности не осталось и следа. Кондор был взволнован, хотя и владел собой. Тяжело ступая, он прошел вперед и, войдя в бар, почти грубо приказал подоспевшей кельнерше: «Литр вина, того же, что и тогда. И не беспокойте нас, я позову, если будет нужно». Мы сели. Не успела кельнерша подать вино, как он уже начал. «Буду краток. Я должен поторопиться, иначе они там почуют недоброе и вообразят, что мы устраиваем здесь невесть какие заговоры. Мне уже стоило дьявольского труда отделаться от шофера, который кют-кют-кют, в переводе с французского «во что бы то ни стало», хотел немедленно доставить меня в усадьбу. Но перехожу in medias res, в переводе с латинского «прямо к делу». Итак, позавчера утром я получаю телеграмму: «Прошу вас, глубоко уважаемый друг, приехать как можно скорее. Ждем вас с величайшим нетерпением. С полным доверием и благодарностью, ваш Кекеш Фальва». Признаюсь, эти «как можно скорее» и «с величайшим нетерпением» не привели меня в восторг. Почему вдруг такая спешка? Ведь я же осматривал Эдит всего несколько дней назад. И потом, к чему эти телеграфные заверения в доверии? За что такая особенная благодарность? Ну, я не стал пороть горячку и, как говорится, приобщил телеграмму этакта.
В переводе с латинского «к делу».
В конце концов, у старика такие сумасбродства далеко не редкость. Но то, что случилось вчера, вывело меня из равновесия. Утром получаю длиннейшее письмо от Эдит, послание скорым поездом, совершенно безумное и восторженное. Она, видите ли, с самого начала знала, что я единственный человек на Земле, который может ее спасти, и ей просто не хватает слов выразить, какой она чувствует себя счастливой сейчас, когда мы, наконец, близки к цели. Она пишет только за тем, чтобы заверить меня, что я могу абсолютно на нее положиться. Она готова на все, чего я от нее потребую, даже на самое-самое трудное. Но пусть только я, скорее не откладывая, начну этот новый курс, она просто сгорает от нетерпения. И еще раз. Я могу требовать от нее все, что угодно, я должен лишь скорее начать. И так далее, и тому подобное. Однако это упоминание о новом лечении навело меня на мысль: кто-то, должно быть, проболтался старику или его дочке о методе профессора Вьено, ведь такие вещи не передаются по воздуху. И это были, разумеется, вы, господин лейтенант, только вы и никто другой. Вероятно, я сделал какое-то непроизвольное движение, ибо он тут же повысил голос. «Пожалуйста, никаких дискуссий по этому поводу. Никому другому я ни словом не обмолвился о статье профессора Вьено. И если они там поверили, что паралич можно будет теперь смахнуть как пыль тряпкой, то это на вашей совести. Но повторяю, воздержимся от взаимных обвинений. Наболтали мы оба, я вам, а вы им, и весьма изрядно. Мне следовало быть осторожнее с вами, в конце концов, врачевание не ваша профессия. Откуда вам знать, что у больных и их родственников иной лексикон, нежели у нормальных людей, что каждое «может быть» у них тотчас же превращается в «наверняка», и что поэтому им можно давать надежду лишь малыми дозами, по каплям, в противном случае оптимизм ударяет им в голову, и они теряют рассудок. Но хватит об этом. Что случилось, то случилось. Подведем черту под темой «ответственность». Я не для того просил вас прийти, чтобы читать вам нотации. Просто я считаю своим долгом, раз уж вы вмешались в мои дела, открыть вам глаза на действительное положение вещей. Ради этого я и пригласил вас сюда». Тут Кондор впервые за все время нашего разговора поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Но во взгляде его не было строгости, и голос его тоже стал мягче. «Я знаю, мой дорогой лейтенант», — продолжал он, — «вам будет больно выслушать то, что я сейчас скажу. Но у нас нет времени для сантиментов. Я рассказал вам в прошлый раз, что, прочитав ту статью в медицинском журнале, я немедленно написал профессору Вьено, чтобы узнать подробности. Больше, как мне помнится, я вам ничего не говорил. Так вот, вчера утром пришел его ответ, причем с той же почтой, что и письмо Эдит. На первый взгляд результаты кажутся положительными. Вьено действительно добился поразительного успеха в лечении больного, упомянутого в статье, и еще в ряде случаев. Но, к сожалению, и это самое печальное, его метод неприменим к нашей пациентке. Он имел дело с заболеваниями спинного мозга при туберкулезе, когда... Не буду утруждать вас специальными подробностями. Можно, уменьшив давление, полностью восстановить функцию двигательных нервов. В нашем случае поражена центральная нервная система, и все процедуры профессора Вьено, неподвижное лежание в корсете, облучение солнцем, комплекс специальных гимнастических упражнений не имеют никакого смысла. Его метод, к сожалению, к большому сожалению, нам не подходит. Бедная девочка мучилась бы понапрасну, если бы ее заставили заниматься всеми этими утомительными процедурами. Вот что я обязан сообщить вам. Теперь вам известно положение дел, и вы сможете понять, как легкомысленно было с вашей стороны внушить бедняжке надежду, которая свела ее с ума, будто она через несколько месяцев сможет прыгать и танцевать. От меня никто не услышал бы такого идиотского утверждения. Но за вас, опрометчиво наобещавшего им луну с неба, за вас они теперь ухватятся и будут правы. В конце концов, вы и только вы заварили всю кашу. Пальцы мои похолодели. Все это я подсознательно предвидел с того момента, как прочитал его телеграмму. Тем не менее, когда Кондор с беспощадной прямотой объяснил мне истинное положение вещей, меня будто обухом по голове ударило. И сразу же во мне заговорил инстинкт самозащиты. Я не хотел, чтобы на меня возложили всю тяжесть ответственности. Но то, что мне удалось наконец выдавить из себя, скорее походило на лепет уличенного в проказах школьника. «Но как же так? Ведь я же с самыми лучшими намерениями. Если я и рассказал что-то Кекешфальве, то сделал это только из... из...» «Знаю, знаю», — перебил Кондор. «Разумеется, он вытянул, выжал это из вас. Перед его отчаянной настойчивостью действительно нелегко устоять. Я понимаю, вы поддались только из сострадания, из самых добрых, самых порядочных побуждений. Но, кажется, я уже предостерегал вас однажды. Сострадание, черт возьми, это палка о двух концах. Тому, кто не умеет с ним справляться, лучше не открывать ему доступ в сердце». Только вначале сострадание точно так же, как и морфий, благодеяние для больного, целебное средство, помощь, но если его неправильно дозировать и вовремя не отменить, оно тут же превращается в смертельный яд. Первые несколько инъекций приносят облегчение, они успокаивают, снимают боль, но организму, телу и душе роковым образом присуще губительное свойство привыкать. Как нервная система нуждается во все больших дозах морфия, так и чувство все больше и больше жаждет сострадания, пока не начнет требовать невозможного. В один прекрасный день неизбежно наступает момент, когда нужно сказать «нет», не думая о том, не возненавидят ли тебя за это гораздо сильнее, чем если б ты вообще ничем не помог. Да, дорогой мой лейтенант, нужно крепко держать в узде свое сострадание, иначе оно принесет больший вред, чем любое равнодушие. Мы, врачи, знаем об этом. Знают это судьи и судебные исполнители и взаимодавцы. Если бы они всегда уступали состраданию, мир остановился бы в своем движении. Опасная эта вещь сострадания. Очень опасная. Вы сами видите, что вы натворили своей слабостью. Да, но нельзя же просто так оставить человека в отчаянии. Да и вообще, что тут такого, если я попытался? Кондор неожиданно вспылил. Напротив, в этом очень много такого. Очень много. Чертовски много ответственности берет на себя тот, кто своим состраданием водит другого за нос. Взрослый человек, прежде чем вмешаться, должен сначала обдумать, как далеко он зайдет. С чужими чувствами не шутят. Допустим, вы ввели в заблуждение добрых людей из самых лучших, самых честных побуждений, но в этом мире важно не то, как берутся за дело смело или робко, а то, чем все это кончается. Сострадание? Хорошо. Но есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сентиментальное, Оно в сущности не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание, истинное, которое требует действий, а не сантиментов. Оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах, и даже свыше их. Если ты готов идти до конца, до самого горького конца, если запасешься великим терпением, лишь тогда ты сумеешь действительно помочь людям. Только тогда, когда принесешь в жертву самого себя. Только тогда.
В его голосе прозвучала нотка горечи. Невольно я вспомнил, что мне рассказывал о нем Кикишвальва. Кондор женился на слепой, словно в наказание себе за то, что не смог ее вылечить, и теперь эта женщина вместо благодарности изводит его. Но тут он участливо, почти ласково коснулся моей руки.
«Ну-ну, я сказал это без злого умысла. Вы просто поддались вашему чувству. Это с каждым может случиться. А теперь к делу, моему и вашему. В конце концов, я вызвал вас сюда не для того, чтобы заниматься психологией. Надо решить практически, что делать. Разумеется, нам необходимо действовать согласованно. Я не могу допустить, чтобы вы вторично спутали мне карты. Итак, слушайте. Это письмо Эдит заставляет меня, к сожалению, предположить, что наши друзья уже окончательно помешались, уверовав, что с помощью нового метода, в данном случае неприменимого, можно как губкой начисто смыть все следы сложного заболевания. Если даже эта сумасбродная идея слишком глубоко засела у них в голове, не остается ничего другого, как немедленно удалить ее оперативным путем, и чем скорее, тем лучше для всех нас. Конечно, это вызовет тяжелый шок. Правда, всегда горькое лекарство. Безумное заблуждение надо вырывать с корнем, иначе нельзя. Я возьмусь за дело очень бережно, в этом уж положитесь на меня. Теперь вернемся к вам. Конечно, для меня было бы удобнее свалить всю вину на вас, сказать, что вы меня превратно поняли, что вы преувеличили или присочинили. Этого я не сделаю, и лучше возьму всю ответственность на себя. Но предупреждаю заранее, полностью исключить вас из игры я не могу. Вы знаете старика и его страшное упорство. Если я даже 100 раз объясню ему истинное положение вещей и покажу письмо, он все равно будет твердить одно и то же. Но вы же обещали господину лейтенанту. Но ведь господин лейтенант сказал... Он без конца будет ссылаться на вас, чтобы убедить себя и меня в том, что вопреки всему есть какая-то надежда. Без вас как свидетеля я с ним не справлюсь. Иллюзии не стряхнешь, как ртуть в термометре. Протяните больному, одному из тех, кого так жестоко называют неизлечимыми, соломинку надежды, как он тут же соорудит себе из нее бревно, а из бревна целый дом. Но больному от этого только вред. Вот почему мой долг врача – как можно скорее разрушить воздушный замок, пока в нем не поселились несбыточные мечты. Мы должны взяться за дело всерьез и не теряя времени. Кондор остановился. Он явно ждал моего согласия, но я не осмеливался смотреть ему в глаза. В моем мозгу, подгоняемые частыми ударами сердца, проносились воспоминания о вчерашнем дне. Как мы весело ехали по полям и лугам, и лицо больной сияло отблеском солнца и счастья. Как она гладила маленьких жеребят, как сидела королевой на деревенской свадьбе, как снова и снова скатывались слезы к губам старого Кикишвальвы, дрожащим, но улыбающимся. И все это разрушить одним ударом. Разочаровать очарованную, чудом вырванную из отчаяния, одним словом столкнуть в бездну нетерпения. Нет, я знал, что никогда не смогу сделать это своими руками. Но разве не лучше было бы... Робко произнес я и тотчас запнулся под испытующим взглядом Кондора. «Что?» — резко спросил он. «Я только подумал, разве не лучше было бы подождать хоть несколько дней? Потому что вчера у меня создалось впечатление, что она уже полностью поглощена мыслью о новом методе. Я хочу сказать, она настроилась на него, и что сейчас у нее есть, как вы говорили тогда, психические силы.
Мне кажется, что сейчас она могла бы приложить гораздо больше усилий, если только еще некоторое время не лишать ее уверенности, что этот новый курс, которым она связывает все свои надежды, окончательно вылечит ее. Вы не видели. Вы даже не представляете, как подействовало на нее одно лишь упоминание. Мне в самом деле показалось, будто она сразу же стала значительно лучше передвигаться. И я думаю, нельзя ли дать всему этому сыграть свою роль? Конечно. Мой голос упал, потому что я почувствовал на себя удивленный взгляд Кондора. Конечно, я в этом ничего не понимаю. Кондор все еще смотрел на меня. Потом он проворчал. Посмотрите-ка на этого Савла среди пророков. Я вижу, вы основательно вникли в суть дела. Упомянули даже о психических силах. К тому же у вас еще имеются и клинические наблюдения. Сам того не подозревая, я приобрел тут ассистента и консультанта. Впрочем, он в раздумье почесал затылок. То, что вы тут наговорили, совсем не так уж глупо. Прошу прощения, я имею в виду, не глупо в медицинском смысле. Странно, в самом деле странно. Когда я получил это экзальтированное письмо Эдит, я сам спросил себя, а не следует ли, раз уж вы внушили ей, что выздоровление приближается семимильными шагами, воспользоваться ее теперешним настроением? Неплохо придумано, дорогой коллега. Неплохо. Инсценировать все это было бы проще простого. Я посылаю девочку в Энгадин, где у меня есть знакомый врач. Мы оставляем ее в блаженной уверенности, что начнет новый курс лечения, меж тем, как в действительности оно будет прежним. На первых порах эффект был бы, вероятно, поразительным, и мы пачками получали б восторженные благодарные письма. Иллюзия, перемена климата и обстановки, душевный подъем, так сказать, реальные факторы плюс самообман. В конце концов, 2 недели в Ангадине и нас с вами хорошенько бы встряхнули. Но, мой дорогой лейтенант, как врач я должен думать не только о начале, но и о том, что будет дальше и прежде всего об исходе. Я должен принимать в расчет реакцию, которая неизбежна. Да-да, неизбежна. Наступит после крушения этих неосуществившихся надежд. Как врач я могу быть лишь хладнокровным шахматным игроком, а не азартным картежником, тем более, что ставку оплачивает другой. Но вы же сами считаете, что можно было бы добиться значительного улучшения? Безусловно. Поначалу мы бы сделали большие успехи, ведь женщины удивительным образом реагируют на чувства, на иллюзии. Но подумайте сами о том, что будет через несколько месяцев, когда так называемые психические силы, о которых вы говорили, иссякнут, искусственно подстегнутая воля ослабеет, пыл угаснет, а выздоровление, то полное выздоровление, на которое, учтите, она сейчас твердо рассчитывает, так и не наступит. И это после долгих недель изнурительного напряжения. Прошу вас, представьте себе катастрофические последствия подобного эксперимента для впечатлительного существа и без того уже совершенно измученного нетерпением. Ведь речь идет не о том, чтобы достигнуть незначительного улучшения, а о чем-то более основательном. Об отказе от длительного испытанного метода, где главное терпение, во имя дерзкой и рискованной поспешности. Как она сможет потом доверять мне, другому врачу, любому человеку, если узнает, что ее умышленно обманули? Нет, лучше правда, какой бы жестокой она ни была. В медицине нож хирурга часто оказывается самым гуманным средством. Только не откладывать. С чистой совестью я не взял бы на себя ответственность за такое молчание. Подумайте сами, хватило бы у вас мужества на моем месте? «Да», — ответил я, не раздумывая, и тут же сам испугался вырвавшегося у меня слова. «То есть...» — осторожно добавил я. «Только тогда, когда ее состояние хоть немного улучшится, я признался бы ей во всем. Простите, господин доктор». Это довольно нескромно с моей стороны. Но в последнее время у вас не было возможности, как у меня, постоянно наблюдать, насколько необходимо этим людям что-то такое, что помогло бы им продержаться и... Конечно, ей нужно сказать правду. Но только тогда, когда она сможет ее вынести. Не теперь, господин доктор. Умоляю вас. Только не сейчас. Только не сразу. Я запнулся. Его откровенно любопытный взгляд смутил меня. «Но когда же?» – произнес он задумчиво. «И прежде всего, кто из нас должен это сделать? Ведь рано или поздно сказать надо, а разочарование будет тогда во сто крат опаснее. Более того, оно будет смертельно опасным. Вы действительно взяли бы на себя такую ответственность?» «Да», – твердо ответил я. «Скорее всего, эта внезапная решимость была вызвана страхом, что иначе мне сейчас же придется ехать туда вместе с ним. Эту ответственность я беру на себя целиком и полностью. Я убежден, что надо временно оставить Эдит надежду на полное окончательное выздоровление. Это ей очень поможет. Если потом окажется необходимым объяснить, что я обещал, быть может, слишком много, то я честно признаюсь ей в этом. И я уверен, она все поймет». Кондор пристально посмотрел на меня. «Черт возьми», — пробормотал он. «Вы на себя много берете. Но самое странное то, что своей верой вы заражаете всех. Сначала их, а теперь, боюсь, и меня. Ну что ж, если вы действительно готовы взять на себя ответственность за то, что вернете Эдит душевное равновесие в случае кризиса, тогда это, конечно, меняет дело. Тогда, пожалуй, можно рискнуть и подождать несколько дней, пока ее нервы немного успокоятся. Но уж коль вы берете такое обязательство, господин лейтенант, вам нельзя идти на попятный. Мой долг — серьезно предостеречь вас. Мы, врачи, перед операцией обязаны предупредить всех, кто имеет отношение к больному, об опасностях, которые ему грозят. А обещать девушке, у которой столько лет парализованы ноги, что в очень короткий срок она будет совершенно здорова, означает вмешательство не менее ответственное, чем хирургическое. Поэтому подумайте хорошенько, на что вы решаетесь. Нужно затратить очень много сил, чтобы вернуть веру человеку, однажды обманутому. Я не люблю неясностей. Прежде чем я откажусь от своего намерения, сегодня же честно объяснить Кекишвальве, что метод профессора в Йену нельзя рекомендовать Эдит, и что, к сожалению, они должны запастись терпением, я хочу знать, могу ли я на вас положиться? Могу ли я быть уверенным, что вы меня потом не подведете? Безусловно. Хорошо. Кондор резко отодвинул от себя бокал. Ни один из нас так и не выпил ни капли. Или, вернее, будем надеяться, что все кончится хорошо. Потому что мне, признаться, не по душе эта отсрочка. Скажу вам, что я сделаю, не слишком отступая от правды. Я посоветую ей провести курс лечения в Энгадине, но растолкую, что метод в Йену еще далеко не проверен, и добавлю, что им нечего ждать чуда. Если же, несмотря на это, они, веря вам, будут тешить себя бессмысленными надеждами, то тогда уже настанет ваш черед, вы дали мне свое согласие, улаживать дело – ваше дело. Возможно, я иду на некоторый риск, доверяя больше вам, чем своей врачебной совести, но это я беру на себя. В конце концов, мы оба одинаково желаем несчастной добра. Кондор поднялся. Как мы договорились, я рассчитываю на вас в том случае, если наступит кризис отчаяния. Будем надеяться, что ваше нетерпение достигнет большего, чем мое терпение. Итак, подарим бедной девочке еще несколько недель счастливой уверенности. И если за это время у нее наступит улучшение, то это будет вашей заслугой, а не моей. Все. Пора идти. Меня ждут. Мы вышли из погребка. Фиакр ждал у дверей. В последний момент, когда Кондор уселся, мои губы дрогнули, готовые окликнуть его. Но лошади уже тронули. Экипаж умчался, а вместе с ним и то, чего уже нельзя было вернуть. 3 часа спустя я нашел в своем столе в казарме записку, написанную в торопях и доставленную шофером. «Приходите завтра как можно раньше. Ужасно много новостей. Только что здесь был доктор Кондор. Через 10 дней мы уезжаем. Я страшно счастлива. Эдит».